Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы подсказана, в общем, вами, нашими слушателями. Просили вы рассказать про хорватское националистическое движение «Усташи». Я даже понимаю, почему. Прошел чемпионат мира по футболу. Великий праздник спорта в нашей стране. Но были события, которые очень сильно омрачили. Казалось бы, вот абсолютное торжество спорта. Но с одной стороны были, конечно, футболисты сборной Швейцарии, которые продемонстрировали сербам знак крылья албанского орла. Понятно, что это такие же швейцарцы, как я, Жизель. Это речь идет про этнических косовских албанцев. Но заиграны они за сборную Швейцарии. И, естественно, воспользовались случаем, чтобы лишний раз показать сербам свое к ним отношение. То есть можно подумать, что в Сербии кто-то вообще тешит себя какими-то иллюзиями на этот счет. Отдельно, конечно, отличились хорваты. Домогой Вида со своим роликом «Слава Украине! Давай-давай!» произвел неизгладимое впечатление на общественность. И когда последовали комментарии сербов, что послушайте, ну, собственно, а что вы хотели от Усташей? Ну вот что? Они проявили себя во всей красе, то, как это и было всегда. Великое множество людей вообще впервые услышало такое слово. Кто это вообще Усташи? Кто такие Усташи-домобраны? И, соответственно, мне обвалили Твиттер. Там десятки были просьб о том, что, Армен Сумбатович, вы расскажите, пожалуйста, про эту организацию, что это за идеология и почему у сербов это вызывает такое категорическое неприятие. Ну что ж, вы просили, поэтому придется действительно рассказать. Начинается эта история в середине 20-х годов прошлого столетия. Тогда, как известно, во всей Европе огромной популярностью пользовались разнообразные правые партии и организации. Да, конечно, их звездный час придется скорее на 30-е годы, но уже тогда было фашистское движение Бенито Муссолини в Италии. В Германии, в Веймарской республике, начинало набирать популярность вроде бы как карликовая и маргинальная на первый взгляд партия Немецкая национал-социалистическая рабочая партия Германии. Были правые движения в Румынии, я о них рассказывал в рамках теории заблуждений про Железную гвардию. Сильны были правые настроения в Болгарии, в Венгрии. Совсем-совсем скоро правые придут к власти в Испании, Каудильо Франко и так далее, и так далее. Балканы были вовсе не исключением из общего правила. И там, естественно, стали появляться подобного же рода организации и союзы. Цель у националистов, ну, в частности, хорватских, была невероятно простая. Им требовалось создать собственное государство. Да, произойдет это в 90-х годах, но идеология, вот та самая Усташи, она, конечно, окажется достаточно живой. И те, кто смотрел матч чемпионата мира, наверное, обратили внимание, что в матче сборной Хорватии и сборной России хорваты играли в такой темноватой форме. Вот это как раз форма, очень напоминающая форму Усташи. Видите, какая преемственность существует? Вот вроде как все эти организации, движения были, ну, под фактически запретом за пропаганду ненависти, за многочисленные совершенные военные преступления. А гляди-ка ты, если присмотреться, то очень многие вещи, характерные той эпохи, сразу становятся для всех очевидными. Но это просто надо знать, конечно, что это такое. Усташи, в переводе на русский язык «повстанцы». Одним из первых идеологов этого движения был Мили Будак. Он сначала отвергал вообще связь хорватского национализма с итальянским фашизмом и национал-социализмом. Он считал, что, в принципе, идеология его организации – это панхорватство. Если кто-то не знает, а вероятнее всего об этом действительно мало кто знает, эта идеология появилась в середине 19-го столетия. Разработана она была австро-венгерским политиком и публицистом, но, что характерно, хорватского происхождения, Старцевичем. Он боролся за то, чтобы Хорватия была широкой национальной автономией внутри Австро-Венгерской империи. Ну, естественно, монархия такого не прощает, и создатель теории был гоним. И вот именно он я имею в виду Старцевич, был инициатором формирования первой хорватской партии права. Но явно не один человек, конечно, стоял у истоков этой организации. Был еще один представитель хорватской крестьянской партии Степан Радич. Он был убит в августе 1928 года во время заседания югославского парламента Скупщина. И естественно, что его идеи, его жизнь борца за независимую Хорватию стала одним из символов нового национального движения. Хотя до сих пор, если вот пообщаться с историками именно Балкан в 20-м столетии, многие из них считают, что не сколько за независимость боролись тогда хорваты, а выполняли поставленную перед ними задачу Ватиканом. Дескать, надо продолжать крестовый поход и расширять католицизм. А хорваты, как известно, католики и готовы были участвовать в подобного рода гуманитарной, как бы сейчас сказали, акции. Но главным основателем и создателем движения Усташи являлся адвокат Анти Павелич. Он начинал как раз свою карьеру вот в той самой хорватской партии права, был ее секретарем. Категорически неприемлем для него была идея единой Югославии, и он называл это не иначе, как Голгофа хорватского народа. На выборах в югославский парламент в 1927 году он провозглашает лозунг «Бог и хорваты» и станет одним из двух хорватских депутатов, который изберется в Скупщину. Соответственно, после убийства Радича Павелич занимает еще более радикальную позицию по отношению к Белграду и создает подпольную боевую организацию «Хорватский домобран». Именно эта организация потом на протяжении нескольких лет будет заниматься терроризмом. Внутри домобрана, в свою очередь, зарождается вот это движение Усташи. Известна даже дата – 7 января 1929 года. Тогда принимается первый устав организации. Но поскольку король Югославии вводит чрезвычайное положение, Павелич эмигрирует и, соответственно, продолжает борьбу за независимую Хорватию. Сначала из Италии, потом из Болгарии. Официальная история Усташи рассказывает нам, что организация сформировалась в первой половине 1932 года. Тогда был создан штаб и даже начали издавать газету, которая называлась «Повстанцы». Именно название этой газеты дало, по сути дела, дополнительное название всей организации. Потому что изначально были споры, как лучше называть себя. Все-таки когда люди, которые шли в публичную политику, должны были понимать, что название партии не может быть слишком радикальным. Ну, согласитесь, немецкая национал-социалистическая рабочая партия Адольфа Гитлера. Из ее названия же не вытекает, что надо обязательно истребить всех евреев в мире. Абсолютно нет. Рабочая партия, то есть, по сути дела, за народ. Но хорваты пошли по другому пути. И изначально это было массовое движение, причем имело базу оно в Италии. Большинство участников — это иммигранты политические, которые покинули Хорватию и ушли на заработки в другие страны. И думали они о том, что все-таки надо каким-то политическим путем решать этот вопрос. Но это было невозможно. Да, отправили меморандум Лиги наций, говорили про право народов на самоопределение, говорили о том, что Хорватия была принудительным образом включена в состав Югославии. Но европейским державам до этого не было ровным счетом никакого дела. Ну, давайте честно скажем, 1929 год, когда вот следует это обращение к Лиге наций. 10 лет прошло с момента окончания Первой мировой войны, которая, напомню, для многих началась как раз на Балканах. И при мысли о том, что опять надо влезать вот в этот пороховой погреб Европы, еще с непонятно какими перспективами, естественно, отбивало охоту у всех желающих этим заниматься. Поэтому, поскольку легальных путей обретения независимой Хорватии не было в принципе, пришлось переходить на хорошо знакомый каждому революционеру профессиональному путь террора. Для начала убили короля Югославии Александра 19 октября 1934 года. Причем это сделали не только хорваты, а в содружестве с Македонской революционной организацией, ну, которая тоже хотела независимости. Ну, в результате организация повстанцев была запрещена не только в Югославии, но даже и в Италии и Венгрии. Потому что понятно, что В тот момент никто из ведущих политиков Европы не собирался по формальному признаку поддерживать терроризм. Потому что и без того было о чем думать. Ну, согласитесь, 1934 год – это уже фюрер у власти. Уже всем понятно, куда это все движется. Потому что программа Гитлера была очевидной. И старались, конечно, по возможности начать оттягивать этот момент. Если для этого требовалось запретить хорватскую националистическую организацию, да ерунда и дело житейское, запретят. И никто никуда не денется. Павелич это прекраснейшим образом понимал именно поэтому. Он все время пытался связаться с фюрером и Дуче. Муссолини, по идее, вот эта вот борьба хорватов за свою независимость была крайне выгодна. Почему? Ну, ровно по той лишь причине, что у него были свои стратегические интересы на Балканах. Гитлер до поры до времени свой стратегический интерес в этом регионе не афишировал. У него на тот момент были совершенно другие заботы. Ну да, конечно, по формальному признаку надо поддерживать всех националистов, которые борются за все хорошее против всего плохого. Но на тот момент перед фюрером стоит задача сначала объединить всех немцев, потом начать решать территориальные вопросы, связанные с окончанием Первой мировой войны и так далее, и так далее. Ну, в результате весной 1941 года Вторая мировая война пришла на Балканы. Югославская армия капитулирует за 11 дней, правительство эмигрирует, король точно так же. А в Хорватии, соответственно, по итогам всех этих событий устанавливается абсолютно прогерманский и такой же тоталитарный режим. Вот тут вот наступает звездный час тех самых усташи. Они поднимают восстание и провозглашают марионеточное, независимое государство Хорватия во главе с Павеличем. Состав государства входит, внимание, Словения, Босния и Герцеговина, хотя, казалось бы, да, где независимая Хорватия и где остальные земли. Ну, вообще ни о какой независимости там, конечно, речь не шла, потому что, несмотря на то, что официально провозгласили политическим строем в Хорватии монархию и даже первым королем назвали итальянского монарха Виктора Эммануила, понятно, что никакого отношения вообще вот к каноническому монархическому строю это все не имело. Это был такой абсолютный сколок с германского национал-социализма. Ну и, разумеется, тут же начались гонения по национальному признаку. Врагами номер один были сербы. Враг номер два, разумеется, евреи. Массовые убийства осуществлялись сербского населения. Ну, то же самое, естественно, происходило с евреями. Целые деревни заставляли принять католицизм. Разумеется, что сербы в долгу не остались. И четники во главе с Драголюбом Михайловичем, и коммунисты во главе с Иосифом Броз Тито стали вести вооруженную борьбу против хорватских националистов. Тем более, что никакого единства, даже по формальному признаку, у них не было. Ну, казалось бы, да? Вы объявили о создании независимой Хорватии. Ну, понятное дело, под немецким управлением. Ну, ладно, ну, по крайней мере, она независима. И вроде как ваша цель достигнута. Но в 44-м году выясняется, что министр внутренних дел Хорватии, военный министр, собираются осуществлять государственный переворот для того, чтобы покончить с усташами, ну и самое главное, выйти из войны с Германией. Ведь одно дело, когда фюрер побеждает. Его перспективы установления нового мирового порядка весьма и весьма высоки. А совсем другое дело, когда Гитлер терпит одно поражение за другим, и становится понятно, что маятник качнулся в другую сторону, и оказываться в рядах побежденных не было никакого резона. Тем более, что понятно, что если вы проигрываете, значит, все возвращается на круги своя. Никто в Белграде независимую Хорватию не признавал. Поэтому цель была заговор и, соответственно, каким-нибудь образом, хоть тушкой, хоть чучелом, но интегрироваться в ряды победителей. Не вышло. Заговор был раскрыт, всех расстреляли. Но пока суть до дела, войска Тита освободили от немцев сначала Сербию, потом Боснию, а потом и Хорватию. И снова единое югославское государство. Большинство лидеров, националистов, разумеется, тут же эмигрировало. Кто в Западную Европу, а кто-то и подальше, в Соединенные Штаты Америки. Там скрывались в основном военные преступники, потому что, я повторяю, там сотни тысяч сербов уничтожено было ради вот этого торжества марионеточного хорватского государства. И хотя Белград постоянно посылал союзникам списки военных преступников, выдачи которых требовало югославское правительство, разумеется, единицы были им выданы. Да, они все предстали перед судом, но, например, последний усташский министр внутренних дел Артукович был освобожден британцами и благополучнейшим образом уехал в Соединенные Штаты Америки. Ну, знакомая картина, не правда ли? Да, то же самое было с прибалтами, то же самое было с западными украинцами, то же самое было со многими-многими другими подонками, истреблявшими людей в годы Второй мировой войны. И вот интересно, вот этот последний министр внутренних дел эмигрирует в Аргентину в результате. 20 лет живет, а потом погибает от рук четников, которые не простили ему того, что творили хорватские националисты в годы Второй мировой войны. 1987 год. Бывший министр иностранных дел Хорватии наконец-то выдан американцами Югославии. 50 очевидцев жесточайших погромов и убийств свидетельствуют против него на суде. Процесс стал, по сути дела, приговором не одному отдельно взятому политику. Он судил всю систему. Вообще, я бы назвал это, знаете, таким балканским Нюрнбергом, очень показательным. Естественно, Артуковича приговаривают к расстрелу. Но, я повторяю, это уже 1987 год. Он уже очень-очень пожилой человек, 87 лет. И, разумеется, начинаются отсрочки по состоянию здоровья. Уже в январе 88 года бывший министр умрет в тюрьме, собственно, избежав смертного приговора. А дальше наступят 90-е годы. Война в Югославии, опять массовые погромы, массовые казни сербов. Все ровно по тому же самому сценарию. И вроде как уже существует сколько лет независимая Хорватия, но никто не забыл, как она создавалась. Ни среди хорватов, ни среди сербов. Домагоя Вида не случайно выкрикнул «Слава Украине!». Он знал прекрасно о том, насколько сербы боготворят русских. И обратный процесс, разумеется. Насколько русские боготворят сербов и считают их братьями. А у сербов вообще поговорка «На небе Бог, а на земле Россия». А, соответственно, хорваты в пику этому всегда тяготели к украинским националистам. И вот, казалось бы, праздник спорта и политика, что общего? Да ничего. С исключением одного человека, который сказал то, о чем думали многие. Да, блестящий хорватский футболист Давор Шукер потом извинялся. Он нынче глава Федерации футбола Хорватии. Но, повторяю, все же все поняли правильно. Это же не детский сад. Мы ожидали чего-то похожего, но думали, что это прозвучит из уст какого-нибудь невменяемого футбольного болельщика. Нет, как раз болельщики хорватские растянули баннер «Спасибо, Россия!» и благодарили нашу страну за организацию. А вот хорватский футболист повел себя как абсолютное животное, в очередной раз напомнив тем, кто застал 90-е годы, что это была за военная кампания на Балканах, ну а тем, кто помоложе, позволил все-таки поинтересоваться теми самыми прелюбопытнейшими подробностями. И это хорошо, я считаю. Я согласен с сербскими политиками, которые сказали, что в России многие просто не представляют себе до конца, что такое идеология хорватов. Потому что вам кажется, что это далеко. Вам иногда кажется, что мы, сербы, несколько преувеличиваем. Теперь вы сами все увидели. Это я вот почти близко к тексту вам пересказываю. Я, собственно, сам разговаривал с сербами по этому поводу. И это хорошо. Хорошо, что мы увидели, что эта идеология никуда не делась. Что эта идеология жива. Что эта идеология, по сути, осужденная после войны, является до сих пор движущей силой одной отдельно взятой страны. Конечно, прискорбно, что Европейский Союз на это не обращает никакого внимания, но согласитесь, что ничего другого-то вы от них и не ждали. Поэтому чего лишний раз горевать? Об этом надо просто помнить. Помнить о том, что испытали сербы от тех самых хорватских повстанцев. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются. Если вам нравится этот подкаст, рекомендую еще один. «Последнее путешествие Романовых. Судьба Николая II и его семьи после отречения от престола. Скитание царя, его жены и детей. Заключение и расстрел». Подкаст позволит вам увидеть известную, в общем-то, историю под новым углом.
Теория заблуждений.